Ночь со вторника на среду после полуночи в программе «Один» главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Не пропустите «Один» в ночь со вторника на среду после полуночи.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Разбор полета.
21 час 4 минуты в Москве. Это программа «Разбор полета», программа о людях и о решениях, которые эти люди принимают. Ирина Воробьева и Оксана Чиж. Добрый всем вечер.
Да, здравствуйте. И у нас сегодня в гостях гость, художник Петр Павленский. Петр, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У нас есть традиционный вопрос программы, с которого мы всегда начинаем. Это вопрос о самом тяжелом решении, самом сложном решении, которое вам приходилось в вашей жизни принимать.
Самое тяжелое решение... Да, на самом деле, я думаю, что этих решений было много.
Именно
то
тяжелых.
Есть, ну, у меня, да, на самом деле, у меня не всплывает, вот сейчас в голове у меня не всплывает какое-то решение, которое было самым тяжелым. Ну, их была масса вот этих решений.
Угу.
То есть,
хорошо,
каждый раз,
тогда...
когда я видел, ну, какие-то вещи, скажем так, ну, которые у меня вызывали какое-то сомнение, может быть, внутреннее. Но это касалось всего. Это касалось того, когда я уходил с институтов. Ну, бросал, в принципе, учебу. То есть, например, да, отучившись 5 лет.
Причем, да, на 5-м курсе.
Ну, то есть, да. То есть, все равно мне... Ну, все равно это было решение. Это было решение, ну, там, и то же самое... Та же самая история, когда я вышел на улицу, да, первый раз, то есть провести, осуществить акцию, да, это тоже решение определенное. То есть,
хорошо, давайте тогда по ним и пойдем.
Мы сейчас по ним и пойдем. Хорошо, я тогда немножко переформулирую, может быть, первый вопрос. А какое-то решение, которое сейчас, спустя определенное время, вы бы поступили бы не так? Вот что-то, о чем вы, может быть, жалеете, думаете, что можно было как-то по-другому, и, может быть, последствия были другими там для вас тогда.
Сейчас психоанализ пошел.
Сейчас я попробую.
Задумался,
я, да, попробую подумать.
Ну, пока вы думаете, я тогда напомню нашим слушателям, что можно нам присылать ваши вопросы гостю на номер +7 985 970 45 45 или аккаунт «Вызванный», если вы пишете из Твиттера. Нам тут сразу, как только мы вас объявили в эфире, из Республики Татарстан пришло одно слово «человек».
И три восклицательных знака.
Такое странное. Ну вот. Так и что про решение?
Не знаю.
То есть вот так даже не приходит в голову, о чем бы мы пожалели. Хорошо.
Тогда пойдем тогда вот прямо с момента пятого курса. Да? Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия, она же «Муха».
Ну, называется, да. В народе, можно так сказать.
Просто решение уйти добровольно с пятого курса. Меня просто с пятого курса отчислили в институт. Вот. Это было не мое решение. Вы приняли решение уходить. 5 лет проучились. Как так? Зачем?
Ну, потому что, скажем так, то, что я там увидел, да, как готовят, как обманывают людей, да, и как из художников, скажем так, ну, тех, кто мог бы стать художником, да, то есть просто делают обслуживающий персонал. Вот все. Вот государственная академия. Как там людям промывают мозг, что называется, да, как стандартизируют мышление, создают систему ценностей.
Но это
вот
все
шло, вот это, нет, но это шло все год за годом. Постепенно, но тем не менее, все равно, то есть, когда ты это все увидел, когда ты уже понял, когда ты уже приходишь, и ты видишь, что люди все равно продолжают улыбаться друг другу, то есть, ну, все понимают, что все обманывают на самом деле друг друга, и даже те, кто продолжают молчаливо соглашаться с тем, что их обманывают, ну, все равно это поддержка вот этого вот большого, да, обмана.
Ну, вы же это не на пятом курсе поняли, наверное.
Ну, раньше я это понял, конечно.
Но доучились практически до конца.
Ну, да.
Это просто было важно там в смысле именно обучения и опыта какого-то. Вам диплом сам не хотелось получать?
Да, диплом людей? Принципиально, а вот информацию как раз я хотел забрать всю, какая, вот, которую можно было взять. Вот всю я постарался взять. То же самое было с институтом ProArt. Ну, там, скажем так, это курс, да, по современному искусству. Я тоже взял информацию всю, которую смог взять, но я, естественно, тоже не закончил.
А почему так важно не получать диплом? Ну, это же просто бумага, на самом деле.
Да, Нет, это не просто бумага, это сертификат соответствия. Это ты расписываешься, потому что 6-й год, или, ну, я думаю, что в любом учебном центре, в любом учебном центре. Вот это вот именно соглашение, когда ты соглашаешься получить диплом, соглашаешься расписаться в этом сертификате соответствия, это значит, что ты расписываешься в том, что ты соответствуешь вот этому стандарту, что ты готов играть вот эту, ну, роль вот этого человека соответствующего. Потому что, как правило, всегда последняя работа, она как бы самостоятельная. То есть ты уже как бы вот делаешь все, что от тебя ждут, и ты это вот сам исполняешь. Нет, довольно важный на самом деле момент вот во всем, ну, во всем вот этом вот, скажем так, ритуале, да, большом и длительном довольно, который бывает многолетний. То есть, ну, это касается вот, скажем так, только вот этих навыков, я думаю, которые, потому что я не буду это распространять там на диплом врача или юриста или еще кого-то, потому что я ничего не знаю про эти сферы, я не хочу сказать, ну, обобщить и сказать, что это касается всех. Вот те учебные центры, с которыми я столкнулся, да, это действительно так.
А вы не боялись в армию попасть?
Я не мог в армию попасть.
Почему?
Ну, потому что я еще там 17 лет, я предпринимал множество попыток для того, чтобы не оказаться в армии, чтобы дезертировать всеми возможными способами.
То есть уже тогда вы к государственной, назовем это повинностью, да, армию, относились весьма плохо.
Ну, ну прям не, вообще отвращение
потому,
у меня вызывает.
Вот армия.
Все, что связано с военным делом, с казарменным пейзажем, ну, вот это у меня вызывает глубочайшее отвращение. То есть это вот то, что это то, что стоит принципиально против вообще всего того, чем я живу, и то, что я делаю, это как раз, ну, вот это вот военная дисциплина, то есть это, ну, это казарменная дисциплина, некий вот этот вот, ну, некий порядок, свод правил. То есть, ну, вообще мышление военного как таковое, потому что война, она ползает по земному шару, она же никогда не прекращается, да, но, скажем так, власть военных остается в том месте, откуда уползает война, откуда боевые действия уползают, они переползают на другую территорию, но власть военных, тем не менее, остается.
Вот смотрите, из этих двух историй, я имею в виду обучение и армия, да, можно сделать вывод, что на самом деле вас во всем этом угнетает просто свод правил и необходимость как-то жить в системе этих правил. А вы как для себя решаете, с какими правилами все-таки соглашаться, а с какими не соглашаться? Потому что понятно, что невозможно себя полностью изолировать от каких-то требований внешнего мира, да? Ну, потому что все равно есть правила, которые определяют законы человеческого сосуществования. Вот мы не можем жить в вакууме.
Не, ну здесь немного о другом разговор идет. Безусловно, если есть, если ты находишься в каком-то сообществе, то вы как-то договариваетесь о каких-то, наверное, правилах совместного общежития, ну, чтобы просто там, ну, не довести ваше совместное существование до состояния, что все просто зарежут друг друга в какой-то момент. Но это вопрос договоренности, наверное. А правила – это правила, которые придумываются, ну, скажем так, которые всегда идут сверху. То есть не вы вот собрались, да, там, придумали, ну, какие-то свои правила. То есть договорились о чем-то, ну, и этот договор происходит на основании того, что уже с вами до этого происходило, да, то есть он исходит из той ситуации, в которой, наверное, сами люди находятся. А правила вот эти, они идут сверху. То есть и в этом, на самом деле, школы, вот все учебные центры, я думаю, и детские сады в том числе, и тюрьмы, и лагеря, потом исправительные, они все очень сильно похожи. Потому что я могу сказать, например, что то, что происходило в тюрьме, то, что происходило в СИЗО, это очень мне напомнило школу. Вот очень сильно.
Школу?
Ну и школу, именно школу. Школу даже в большей степени, чем институт.
А что именно напомнило?
Что напомнило? Ну, вот это вот всевозможные дисциплинарные какие-то правила, взыскивания, требования, вот все, весь, ну, только, наверное, за исключением того, что, ну, понятно, что в школе мы не находились в одном помещении, и, в принципе, не должны были там же ложиться спать и там же просыпаться. Но само отношение, сама вообще постановка вот этих вот отношений, да, то есть, ну, какая-то постоянно, такое ощущение, что постоянно происходит, ну, как будто это какой-то дрессировочный центр. Как будто происходит какая-то попытка дрессировки бесконечная.
Посмотреть на замечания, которые в дневниках иногда писали учителя, тут как бы возникают вопросы на самом деле.
Пел на уроке пения, да.
Кидался котлетами, не вовремя поднял руку или вышел из класса два раза.
Похоже на тюремное взыскание, да.
Да. На самом деле очень много аналогий, очень много похожего. И, в принципе, я даже не знаю, что по какому... по какой аналогии выстраивалась. То есть тюрьма по аналогии школы или школа по аналогии тюрьмы.
Хорошо, мы тут, когда готовились к программе, обнаружили, что...
Белое пятно.
Да, белое пятно в биографии, но в том смысле, что про него ничего не известно. Вот между тем моментом, когда вы ушли из института, и тем моментом, когда вы провели первую акцию.
Там, ну, первую, во всяком случае, громкую.
Ну,
да,
в 2012 году. Прошел встречу, да. Что было в эти 5-6 лет? Что вы делали, когда ушли из института?
Это не белое пятно. Я не уходил никуда из института. Я учился как раз тогда. То есть вот в то время я учился в институте. Угу. Я ушел только в 2013 году или в конце 2012. В 2013 году я, по-моему, уже был отчислен. Ну, потому что я просто перестал ходить в институт, и все.
Подождите, стойте. Вы же 84-го года рождения?
Да.
84-й год рождения. Значит, вы где-то в районе 2000-го года, по идее, должны были закончить школу.
Ну, я не заканчивал школу, я не смог закончить школу. Меня стали выгонять после 9 класса. Ну, 10 класс я вообще пропустил, 11 класс я закончил... Ну, я в вечерней школе закончил. Ну, как, ну, я там 4 раза.
Это слово «по-моему» в этом рассказе.
Ну, диплом я, тем не менее, какой-то получил, с которым я смог...
Аттестат, в смысле,
ну, аттестат, да. Аттестат я получил какой-то. У меня там стояла даже 5 по астрономии. Но я вообще не знаю, что такое астрономия. Я никогда в жизни не занимался. Вот. С ним я уже пошел потом в институт. Но пошел я тоже не сразу, а там еще через сколько-то лет, потому что я, ну, до этого я, скажем так, осматривался, вообще решал,
а
что
вот
нужно
где
делать.
Пятно. Вот оно.
Да, ну чуть-чуть так, пораньше,
да,
просто
чуть-чуть пораньше, да.
До академии. А, хорошо, первая акция. Как вы вообще решили ее проводить? Ну, вы же не могли просто проснуться с идеей вот зашить рот, да? Нет. Вы,
нет,
видимо, как-то
условно
это осмысливали и думали, как это должно выразиться, в каком действии.
Ну, на самом деле, вот этот вот узел, большой и такой серьезный конфликтный узел, он довольно долго завязывался. То есть это связано с тем, что вот я видел, ну, в своем окружении, да, вот в том месте, где я учился, даже в нескольких местах, где я учился, то есть, скажем так, среди людей искусства, да, и так называемых художников, как современных, так и более традиционных, вообще того, как они мыслят, как они относятся к тому, что вокруг них происходит, к политической ситуации, политическому климату, каким-то вызовам политическим, которые, ну, собственно, связаны непосредственно вот с этим моментом, да, и с этим временем. Они как-то хотят что-то делать, да, что-то решать, то есть это они вообще, их жизнь, существование, оно вот оно здесь и сейчас, оно вообще адекватно этому времени, в котором они находятся, или они занимаются эскапизмом бесконечным, ну, то есть как маленькие дети там сидят в песочнице, копаются там какие-то формы, ну,
ну, зацикленная деятельность на чем-то.
Ну, и друг другу их показывают. Или это просто герметично замкнутые какие-то сообщества, которые даже имеют очень слабое отношение к действительности сегодняшней. И я видел, как на протяжении 4 лет я видел, как людей превращают в обслуживающий персонал, как в них внедряют идеологию, клерикальную идеологию. То есть, потому что я могу сказать, что в том институте, где я учился, там даже завхоз вот на этой кафедре, это был бывший ГБшник. Ну, то есть, о чем это говорит? Ну, такой уже старый, такой дедушка, да, уже там на пенсии. Ну, до него он сидел там, гвозди в табуретке заколачивал. Просто из-за того, что он был очень старым другом заведующего кафедры, вот он уже на пенсии, ну, чтобы ему чем-то заниматься, вот он сидел там, какие-то шурупчики потом закручивал. Ну, то есть, как заведующего кафедры всю жизнь там друг ГБшник какой-то. Я не знаю, в каком он звании там был или кто он вообще был. Но это просто показывает, на самом деле, взаимосвязь вот этих учебных центров, да, институтов. Но, честно, когда было советское время, да, был один режим, то и идеология одна внедрялась, да, там... ленинизм, большевизм и так далее и тому подобное, потому что монументалка, она, в принципе, создает монументальная живопись, да, и скульптура, она создает вообще всю визуальность режима, то есть и для идеологии, то есть то, что мы видим, и то, что мы представляем себе о советском режиме, это само все создано было вот как раз монументальным искусством. Потом идеология меняется, режим меняется, начинается большой вот этот реставрационный вектор, то есть реставрация как монархических, державных ценностей и, соответственно, визуальности вот этой. И меняется система мировоззрения. То есть все вдруг неожиданно оказались верующими, все начали бить поклоны, креститься бесконечно. Ну и понятно, что за этим следует. Идет вот это вот внедрение. То есть, как это начали делать, как пошла вот эта программа, да, также стали заставлять это делать. Ну, как заставлять? Не так, что ты должен, ты обязан, да, постепенно, вот так, год за годом, с помощью каких-то заданий, с помощью системы оценок и так далее. То есть, людей заставляли, ну, принимать вот эту вот клерикальную идеологию. То есть, это я видел внутри, то, что происходило. Я видел какую-то, ну, довольно, на тот момент довольно серьезную индифферентность со стороны... ну, сообщество, скажем так, более прогрессивного, как должно было казаться, да, то есть, и я видел вообще уже на уровне государства, что происходит, как церковь, как она просто пытается внедриться в поле, в область искусства, то есть, я тогда посчитал, что это вызов, на самом деле, политический, более всего для двух сфер, для религии как раз, и тех, кто представляет религию, и для искусства, и тех, кто, соответственно, представляет искусство, и тех, кто занят искусством. И на самом деле я бы отнесся совершенно по-другому и к Русской Православной Церкви, и там, к тем, скажем так, священникам и вообще людям, которые каким-то образом в ней задействованы, если бы они в тот момент взяли на себя какую-то ответственность, ну и просто бы, допустим, вышли бы на улицы там с митингами, я не знаю, пикетами одиночными, там, может, массовыми демонстрациями. Просто
не
могу
себе этого представить, честно.
Все же все понимают. Они тоже понимали, что происходит. Да? Они понимали, что это жестокость беспрецедентная, что это полное опровержение вообще самого основания, на котором стоит, в принципе, стояла, да, на тот момент церковь, да, то есть на основании христианской мифологии, да, и так далее, и тому подобное. Они все это должны были прекрасно понимать, да, ну, как бы, ну, они делали вид, да, то есть, что они должны оставаться вот этими трансляторами государственной идеологии, да, ну, вот и все, то есть, на самом деле, ну, церковь, она, безусловно, с этим вызовом она не смогла справиться, ну, потому что люди, то есть, ну, кто там был? Там, по-моему, был один священник Баранов, да, то есть я не знаю, сколько это реальный персонаж, который вот как-то там в какой-то момент он сейчас снял вот эти, я не знаю, как сан духовный, я не знаю, как это называется, да, но это один, но это слишком, это вот очень мало, там, там да, должно было быть это массово.
Да, но почему такой способ, ну да, когда люди там заявляют какой-то протест, ну там самый очевидный вариант, это акции, плакат, бывают там какие-то художественные обрамления этой позиции, но, в общем, не каждый готов сделать то, что сделали вы.
Ну...
Слушайте, ну это же больно.
Да нет, это не больно.
И страшно.
Ну, может быть, конечно, есть какие-то опасения сначала. Но это фобии навязанные. То есть, как раз это вот фобии, которые пропаганда, телевизионная пропаганда, она ткет вот эти вот фобии, да, то есть, день за днем. Но это вот и есть, собственно, вот эта вот ткань заботы о безопасности. Ну, как все думают о собственной безопасности, на самом деле о безопасности власти. То есть, да, потому что, ну, вот эти вот регламенты, ну, в которых мы движемся вот так вот день за днем, да, в пространстве города, и которые, в принципе, нами управляют, да, то есть это есть как раз последствия, да, вот этой, ну, вот этой как раз пропаганды и вот этих вот огромного количества навязанных фобий. Ну, и на самом деле вот этот вот разговор, что да, это страшно, это больно, ну, почему это больно? Это мягкие ткани.
Ну, потому что вставлять себе иголку с ниткой, это больно, ну, объективно больно.
Не, ну, когда у человека хорошо, скажем так, когда человека что-то беспокоит, он же идет к врачу, и часто там человек даже у стоматолога испытывает боль. А после того, как он уходит от стоматолога, я думаю, он еще долгое время испытывает боль.
Ну, это такой гораздо... обмен всегда. Потерпеть женщин... сейчас, чтобы не болело потом.
Женщины соглашаются, и женщины рожают. Я думаю, что женщины испытывают очень большую боль. Да, есть множество ситуаций в жизни, где человек испытывает боль, и даже, в принципе, ну, об этом даже никто особенно не рассуждает. Это просто воспринимается как само собой разумеющееся. Здесь же... Ну, это какой-то, на самом деле, я думаю... что это переизбыточное, ну, скажем так, это все гораздо менее значимо по отношению к этой боли. То есть это не боль даже, это просто неприятное ощущение, и все, не более того. Ну, как, я не знаю, как человек порезался, и все, но он же не будет ходить потом говорить, я порезался, я испытал там страшное ранение.
Хорошо, ладно, с болью мы более-менее разобрались почти, ну, еще спросим про это, но, тем не менее, вы приняли решение выйти и зашить себе рот. Вот почему именно туда вы пришли? Почему именно зашить рот? Вот как вы вообще принимали решение, что вы именно пойдете и вот сделаете вот это? Ну, как-то же...
Да,
то есть мы поняли, как это...
Сначала это плакат был. То есть сначала у меня была довольно такая простая идея выйти с плакатом как раз. То есть где я как раз хотел обратить внимание на то, что церковь православная, в принципе, просто опровергает свое собственное основание.
Это было в защиту Пусси Райот, правильно?
Безусловно, угу. конечно. Потому что как раз вот этот вот процесс карательный, да, то есть когда с ними попытались расправиться с помощью судебной правоохранительной системы, то есть на самом деле он как раз и показал, ну, вот это вот желание церкви влезть на территорию искусства и желание власти, в принципе, инструментализировать искусство и сделать искусство инструментом пропаганды. То есть и показать и с помощью искусства, и с помощью, соответственно, уже вот этого вот процесса, да, что, ну, что людям надо просто заткнуться, что люди должны молчать.
И с искусством в церковь не лезть. Ведь
ну,
они так и
с искусством в церковь, а церковь наоборот я видел. То есть это же не значит, что просто искусство отдельно, церковь отдельно. Нет, церковь при этом постоянно, вот на то, я не знаю, как сейчас, потому что я с этим не, ну, никак не сталкиваюсь. Но на тот момент я видел, что церковь совершала очень активные и частые набеги на территорию искусства. То есть, в принципе, ее пыталась захватить.
Угу.
Ну, в России точно. То есть, влезть именно, вот, ну, сделать инструментом пропаганды. Сначала, да, сначала был плакат, который, в принципе, показывал, что подрываются эти основы, да, потому что, ну, если обратить внимание на фигуру Иисуса Христа, да, на которой вообще держится вся христианская мифология, на которой, в свою очередь, держится церковь православная в том числе, то он что делал? Он приходил в храмы, он там разрушал лавки торговцев, да, то есть, ну, в принципе, устраивал погром. То есть, ну, вы можете себе представить, сейчас бы человек начал ходить по клерикальным учреждениям, да, и там бы устраивать погромы. Ну, как бы вообще о нем говорили, да, то есть, как бы это вообще называлось?
Мы знаем, нет. Чем это заканчивается. Да.
Ну, он приходил и делал, и после этого... А, ну, все прекрасно об этом знают, но после этого там, значит, группу Pussy Riot, да, пытались обвинять, да, в том, что они спели просто. Ну, как это вообще соизмеримо? То есть, то, что они подвергли критике. То есть, по большому счету, за что их посадили? Просто за то, что они подвергли критике коррумпированную систему, да, за то, что они подвергли критике, то, что церковь православная неразрывно связана и уже долгое время работает, и это всем известно, что там, я думаю, с 30-х годов как минимум, да, что это, в принципе, под КГБ находится структура, и что она взращена КГБ. То есть, ну, вот это вот весь институт церкви.
Так,
есть, ну, это, в принципе, придаток полицейского отдела, и не более того. Да. То есть то, о чем они сказали, ну, это же критика, это же совершенно здраво, да, когда подвергается критике какой-то институт. То есть, а критика, ну, и на самом деле, опять же, церковь стоит на том, что главный, основной мифологический персонаж, он как раз подвергал критике систему существующую, когда вот он, ну, он жил, да, если мы будем верить этой мифологии.
Так, и как шаг от плаката до... непосредственно.
Ну, дальше я начал размышлять и там разговаривать со своими друзьями, и меня предупредили, что, скорее всего, меня заберут в отдел полиции, потому что это территория храма все-таки. А, и я просто подумал, что мне, конечно, будет, ну, не очень мне хотелось, что меня допрашивали и так далее. Я размышлял, ну, просто в голове проигрывал всю эту ситуацию. Ну, у меня просто сошлось две мысли в какой-то момент. Я просто понял, что с одной стороны, ну да, людям затыкают рот, а с другой стороны, ну а если это произошло, то есть если человек действительно не может говорить, то как ты его сможешь допросить? То есть на самом деле, когда ситуация доходит до своего логического завершения, то есть власть получает, в принципе, то, что она хочет, ну, своим действием показать и то, чего она хочет добиться, то сама власть не знает, что уже с этим делать. То есть я просто довел, ну, у меня просто вот это пришло в голову, это сошлось. ну, как идея на тот момент, угу. да, то есть поэтому, собственно, и вот акция, она выглядела немного странно, да, потому что там и плакат был, и рот зашит, потому что, ну, сначала было одно, потом, скажем так, я уже додумал, да, потому что, ну, я бы не стал, если бы я делал это позже, или там, это уже как акция туши, или фиксация, я бы уже не стал, конечно, там одно и другое, угу. но она просто так довольно спонтанно, скажем так, ну, вообще совмещалась. Ну и все, и то есть я просто понял, что, ну, это очень важный момент, что это в принципе говорит о ситуации на самом деле даже больше, что нужно просто вот это вот желание власти довести до логического завершения, и сама же власть окажется в тупике.
А кто, кстати, делал?
Да.
Да ничего, а вот в том-то и дело, что когда полиция приехала, они просто, ну, они не знали, что им делать, они ничего не могли делать, они стали с двух сторон. Ну, так постояли, потом походили, еще кого-то вызвали, еще кто-то подошел, он тоже не знал, ну, еще какой-то полицейский, еще какой-то сотрудник пришел, тоже не знал, что делать. Потом они уже обратились к медицине, да, то есть и медицина уже, соответственно, взяла на себя вот эту функцию как раз нейтрализации, ну, ликвидации события.
Мы узнаем, что произошло дальше. У нас сейчас перерыв на новости. В гостях в программе «Разбор полет» художник Петр Павленский. Продолжим через несколько минут.
Разбор полета.
В 21:30 столица на Эхе. Новости у микрофона Елены Лиховского
сайта. И, кстати, фотки там тоже есть. Можешь лайкать.
Все, присоединяюсь.
В полном контакте с информацией. Контакте с информацией. Эхо Москвы.
Разбор полета.
21:35 столиц. Продолжается программа «Разбор полета». Здесь в студии Оксана Чиш, Ирина Воробьева и наш гость, художник Петр Павленский.
Вот про акцию ШОВ вы сказали, что она была в большей степени спонтанной, а дальше, меньше чем через год, была акция туши, когда вот вас принесли завернутого в колючую проволоку к зданию законодательного собрания. А если она была уже такой спланированной, в отличие от первой, да, ну какой-то обдуманной, то в какой момент накапливание информации, накапливание каких-то резонансных вещей у вас перерастает в замысел, вот когда вы решаете, что это должно стать материалом для акции?
Ну, просто такой момент настает, и все. То есть у него нет какого-то срока. Ну, я не периодическая пресса, да, и у меня нет какого-то плана, да, то есть это не какой-то механизм, да, который вот работает там.
А вот что должно произойти, чтобы это стало акцией?
Видимо, какие-то ситуации копятся, потому что, ну, сначала, дело в том, что информация, она рассеянная, и мы все находимся в ней, да, ну, то есть мы ощущаем, что-то не то, что-то не так, тут где-то какой-то обман, тут какое-то издевательство, какой-то произвол, еще что-то происходит, но это все вот не оформлено, это все не ясно, не до конца понятно, что вообще происходит. В какой-то момент, ну, это уже вот собирается в какую-то, скажем так, довольно... ну, в какую-то внятную, скажем так, картину, да, когда мне становится вообще понятно, что вообще происходит, да, ну, и в этот момент становится понятно, что это за момент непосредственно, угу. вот этот вот политический и исторический вообще вот в жизни, да, вот, ну, в жизни общества, что сейчас вот в этих взаимоотношениях между властью и обществом, то есть где вот этот вот очаг, на мой взгляд.
А вот вы после каждой акции объясняете, что это было, то есть не до, а после, да? Ну, вот каждый раз, мне кажется, так происходит. А вы не боитесь, что вот смысл, который несет каждая ваша акция, который вы активно объясняете людям, оттеряется просто из-за того, что люди обращают внимание только на зашитый рот, колючую проволоку, там, отрезанную мочку уха и так далее. Люди же глазами воспринимают, как правило.
То есть, и ловят, конечно, скандальность, в первую очередь.
От них как-то подальше уходят.
Я думаю, что нет. Ну, если вы спросили, я не понял вопрос, это было или нет, что почему я поясняю, скажем так, свое понимание, да, и что это, и почему, то это связано просто с тем, что, допустим, я сделаю, да, только я осуществлю действия, а после этого я же не знаю, что со мной будет, да, то есть меня закроют, а каким образом кто-то об этом начнет говорить, ну, а я сделаю что-то, да, а потом телеканал Life News или Россия, да, там что-нибудь напишет, что я сделал это, там, не знаю, в поддержку режима Северной Кореи или там, не знаю, несчастных тушканчиков и хомяков, да, на каких-нибудь там фермах.
Я немножко о другом. Я о том, что когда человек выходит, ну, условно говоря, с плакатом, на котором написано «Я против там того-то», то тут все понятно. И люди, видя эту фотографию, четко понимают, зачем этот человек пришел, что у него на плакате написано и так далее. У вас акции, они очень яркие, и люди воспринимают информацию глазами. Они видят только человека, завернутого в колючую проволоку, без одежды. Но до сути того, почему вы туда пришли и что вы после этого сказали, они не доходит. Вот вы этого не боитесь? Или вам кажется, что все-таки доходит посыл до общества? Именно тот, который вы задумывали?
Безусловно, доходит. Но все же понимают, в каком времени и где мы находимся. Все понимают, в рамках какого режима мы находимся. Потому что человек, взрослый человек, он достаточно много всего знает. То есть каждое его действие или бездействие, оно происходит, в принципе, ну, отталкиваясь, да, то есть он отталкивается вот от своего понимания, ну, и понимают все. Ну, то есть многого, может быть, ну, многое не знают дети, и многого, может быть, не понимают, да, люди в клиниках, там, которые, ну, там, в каких-то тяжелых, да, формах помешательства или бреда. Возможно, они, у них потерян контакт, какой-то связь там с реальностью, да, они, возможно, что-то не понимают. Но все, кто вот находится там в пространстве города, они все очень хорошо понимают, безусловно.
А вот те инструменты, с которыми, ну, извините, что я это называю инструментами, да, но мы говорили о фобиях, и на самом деле вы ведь работаете с фобиями, потому что когда человек видит отрезанную мочку уха, то для впечатлительного человека это испытание. Когда акцию на Красной площади, да, он все равно там немножко съеживается, вот, потому что физиологически это немного страшно. Когда он видит колючую проволоку на коже, он тоже чувствует физиологически это ощущение. Вот эта скандальность и работа с фобиями, она скорее помогает доносить посыл? Или это больше инструмент привлечения внимания?
Ну, смотрите, что касается вообще работы с фобиями, то скорее я говорю о том, что фобии, они, наверное, навязаны, да, то, что касается, ну, действительно того, что по-настоящему страшно, то есть не фобии вот эти навязанные, да, которые просто контролируют людей и помогают власти манипулировать людьми, обществом, а вот это вот то, что по-настоящему страшно, это как раз то, что можно, наверное, увидеть в акциях, потому что, ну, ситуация, когда действительно режим становится все жестче и жестче, да, он становится все более красным и красным, да, он все больше затягивается, как удавка на шее каждого. На шее каждого человека, который находится вот внутри границ паспортного контроля, да, Российской Федерации, то, ну, это действительно страшно. И, ну, это можно увидеть, да, это нужно как-то сформулировать. А что это вообще за ситуация? Потому что она происходит, это действительно так, но это рассеяно. То есть тут человек, тут одно, тут другое, тут третье, но этого слишком много, да, это просто, ну, это я формулирую, а что вообще происходит? Ну, если кто-то это видит, ну, как вы сказали, съеживается, ну, может быть, человек поймет, что если, ну, в этот момент, да, что если под тобой мягкая подушка, ну, это не значит, что ты находишься в такой мягкой реальности. Ну, нет, на самом-то деле ты в проволоке, ты все равно, ты находясь в этой законодательной системе, ты все равно постоянно напарываешься вот на эти колючки, но это же действительно чувствует, я думаю, каждый, кто находится, ну, кто находится внутри страны, да, кто находится в рамках режима, ну, в рамках законодательной системы.
Раз уж мы заговорили про фобии, вот, хорошо, мы поняли, вы не боитесь боли, и вы не боитесь сесть в тюрьму, а чего вы боитесь?
Это всего того же самого, что и вы. Я также боюсь боли, и также боюсь сесть в тюрьму, и также всего, наверное, боюсь. Я еще раз говорю, одно дело бояться боли, но то, что, скажем так, происходит в акциях, с моим телом, да, это не связано с болью. Ну, если бы я хотел испытать боль, допустим, я бы взял не острый нож, да, когда я отделял мочку уха, я бы взял какой-нибудь тупой нож. Ну, тупым ножом бы я бы, наверное, отрезал долго, и, наверное, это было бы мучительно больно. Но ведь нож острый, это же дело, ну, это полсекунды, и все.
Да, на Красной площади это тоже полсекунды боли.
По большому счету, да, конечно.
Нет, мы с вами по-разному боимся боли, я сейчас поняла, потому что, конечно...
Нет, если я говорю действительно, что это мягкие ткани, что это, ну, что это, да, возможно, неприятное ощущение, но не более того, я говорю правду. Это никакая, ну, не может человек, испытывая какую-то, там, не знаю, какие-то ужасающие страдания и боль, вот, ну просто так спокойно сидеть, да, ему как бы не больно. Ну, вот что? Да нет, конечно. Ну, вы что? Нет. То, о чем мы говорим, это неприятное ощущение, то, что происходит. Это даже болью сложно назвать. И, ну, на самом деле, то вообще скорее важнее момент, почему мы вообще об этом говорим, насколько действуют эти навязанные фобии, да, то есть, насколько это кажется, да, как каким-то болезненным. То есть, это как раз и есть то, что продуцируют вот эти, ну, системы, ну, СМИ, то, что, скорее всего, продуцируют, то, что медицина продуцирует, то, что она формирует в сознании человека. Что касается тюрьмы, ну, знаете, тюрьма... Как вам сказать? Понимаете, мы все равно же находимся в тюрьме, но здесь тюрьма повседневности. То есть режим может создать такие условия существования для населения, что, в принципе, они будут очень приближены к тюремным или лагерным условиям существования. Ну и что тогда? И где вот эта вот граница, где это разделение? То есть она получается опять очень условно. Ну, здесь, да, немного больше пространства. Ну, у человека все равно так или иначе маршрут, он настолько становится одинаковый, да, и настолько везде предсказуемый, вот каждый следующий день, да, и каждый следующий, не знаю, кадр, который попадет там в поле зрения человека и сам человек, что вокруг все, вот эта вот предсказуемость, это уже признак.
Да,
но
здесь мы можем это изменить, пойти другим маршрутом, поменять работу, не знаю, познакомиться с квартиру, уехать куда-то.
Часто это люди делают. Не, я могу сказать, что в тюрьме очень много, и часто меняется картинка. Человек меняет камеры, человек меняет следственный изолятор, его куда-то перевозят, людей поток все равно меняется. Нет,
а это там существенно такие изменения вообще? Они воспринимаются как какие-то важные?
Ну, конечно,
стены-то
да.
Стены-то никуда не деваются?
Ну, стены не деваются, да, стен 4. Не, ну почему? Это миф. На самом деле, вокруг тюрьмы большой миф. То есть, из тюрьмы создали пугало. На самом деле, чтобы пугать людей, да, что вот, там, смотри, тебя ждут такие ужасы, что-то. Ну, ничего там страшного не происходит. По большому счету, ну, можно назвать это домом отдыха. То есть, если человек, ну, скажем так, занят делом, как-то, да, ну, на так называемой воле, да, которая, по большому счету, является тюрьмой повседневности. Если он занят делом, если он работает как-то серьезно, то, по большому счету, человек, приехав в тюрьму, ну, у него там есть возможность отдохнуть даже. То есть,
поспать,
по большому счету.
Поспаться, да.
А вот, секунду, про тюрьму. А какие решения вообще можно принимать в тюрьме? Самостоятельно? Не перевод из камеры в камеру, где вы ничего не решаете, а вот вы конкретно, какие решения могли принимать и принимали в заключении?
Человек может много решений принимать. Там человека есть возможность хорошая, во-первых, увидеть механику управления, как вообще государство управляет обществом, потому что в тюрьме все то же самое, просто это, ну, скажем так, все на виду. То есть там это не скрыто за декорацией всеобщего благополучия, а все те же самые процессы, они просто открыты, и все, ты можешь видеть, как это все происходит, какие способы и какая методика. И человек ежедневно, у него есть возможность отстаивать себя, то есть отстаивать свою личность, то есть себя как субъекта. По большому счету, человек и здесь должен это делать, но и здесь все те же самые вызовы. Но здесь все это, ну, здесь все рассеяно, более рассеяно, да, и человеку нужно сначала вообще понять, что происходит, ну, в тюрьме все более очевидно.
Вот есть люди у каждого человека, которые сопровождают их, например, с детства. Это бывают друзья, это бывают близкие и так далее. И то, что вы делаете, это ведь так или иначе связано с опасностью. Иногда с юридической опасностью, иногда с физической. И, наверное, это нравится не всем. Вы как-то для себя решили, как регулировать такие конфликты с людьми, чье мнение для вас дорого?
У меня не возникает каких-то, о каких конфликтах?
Например, говорят, не знаю, близкие ваши люди, я просто не...
Зачем там, тебе это надо?
Не ходи, мы за тебя волнуемся, сядешь
потом
в тюрьму опять и так далее. Нам будет тебя не хватать, там, не знаю, не делай этого.
Я понял вас. Ну, смотрите, близкие люди, с которыми я поддерживаю отношения, с которыми, ну, которые вот мы близко находимся друг к другу, мы рядом, они мне такого никогда не говорят. То есть, ну, возможно...
И никогда не говорили? То есть, сразу вот так?
Ну,
вот
не
просто...
было так, то есть, вот так, чтобы кто-то стоял надо мной и меня как-то отговаривал, такого не было никогда. То есть, там, где... Ну, тут тоже надо понимать, что какие-то, скажем так, ситуации... Я просто, ну, об этом просто знать, наверное, никто не будет. То есть узнают все постфактум.
Ага. А вы, бывают такие ситуации, когда вы просто не отдаете заранее информацию?
Естественно, ну, их довольно много, да.
Зачем? Чтобы не тревожить человека?
Ну, если мы вспомним акцию «Угроза», то это вообще просто нельзя было делать, потому что если бы кто-то знал, что я собираюсь делать, ну, это получается, люди, они пособниками могли бы быть потенциальными. Зачем? Ну, вот таких вот ситуаций довольно много. Зачем? Нет.
Вот, извините, сейчас в личное влезу, наверное. А как с детьми? Они видели вы когда-нибудь фотографии с вашей акцией?
Конечно.
Или вы предпочитаете...
Не-не-не, конечно. Они видели. Нет, они видели. Мы обсуждали. Ну, на более, наверное, таком простом каком-то уровне, элементарном. Да, не, они все видели.
И не страшно за папу?
Не, они шутят очень смешно. Не, ну дочка, когда вот после акции отделения, она через какое-то время посмотрела, она меня спросила, ну почему я ухом ограничивался, почему я себе руку не отрезал целиком.
А у вас были какие-то сомнения, ну в первый раз, скажем, показывать им фотографии, рассказывать или нет, или еще маленькие слишком никакие?
Не было.
Вот интересно. А, хорошо, а еще про детей спрошу, ради бога, извините. А у ваших детей, вы человек, который ненавидит детский сад, возможно, школу и так далее.
Ну, то есть, все места, где есть
ваши дети туда вообще ходят, там детский сад, школа и так далее?
Нет, старшая дочка, она отказалась идти в школу, и мы ее поддержали в этом. Ну, ей 8 лет сейчас, она отказалась идти в школу.
Ну, учиться-то ей надо.
Ну, она учится... Ну, она сама, она читает книги, она много что делает, и, в принципе, ну, для этого достаточно есть, скажем так, людей, которые вокруг, людей, с которыми она встречается. Ну, когда, если мы что-то не знаем, или друзья наши с Оксаной, да, то мы находим людей, которые ее могут научить чему-то. То есть она занимается, она учится.
Ну и никаких детских садов там, вот этого
нет.
Всего.
Ну, на самом деле, не, мы пробовали, это не то, что вот просто так, ну, что-то мы там находимся где-то и решаем. Нет, почему? Мы пришли в детский сад довольно давно, посмотрели детский сад. Ну, она пошла, сходила. Ну, там увидели, ну, узнали, что там происходит. Ну, зачем это нужно? Там просто... Ну, там навязываются довольно плохие вещи, довольно страшные вещи, да, вот как, ну, скажем так, формируется привычка доносить на тех, кто рядом, там, ну, и прочие там моменты, которые, ну, очень много было плохих моментов. Ну, вот она сходила, увидела, рассказала, ну, зачем это нужно со школой, и то же самое, мы пошли, послушали, что там вообще должно происходить, и зачем приучать ребенка ходить строем.
Вы для себя решили максимально ограничить участие государства вообще в какой-то своей жизни? Вот на уровне ее институтов, школ и каких-то таких официальных органов?
Ну, естественно, если можно эти углы обойти стороной, зачем в них врезаться?
Хорошо, давайте вернемся к вашим акциям, к тому, что вы делаете. Как вы выбираете вообще ну, тему? Вы же не по поводу всего же делаете акции. У вас какие-то очень определенные точечные удары. Там, да, в защиту Пусси Райот, там, значит, 23 февраля, если не ошибаюсь. Там, да, ну и так далее, и так далее. Там стена вот эта, да, там на стене мочку. То есть это какие-то очень определенные вещи. Как вы вообще выбираете? Ведь зла в мире очень много, и несправедливости тоже. Особенно у нас.
Очаги власти меня интересуют. То есть, ну, те места, где, собственно, ну, вот, ну, где власть, скажем так, гнездится, да. Меня вообще интересуют отношения субъекта, объектные отношения, да, и, соответственно, отношения между властью и обществом, потому что власть постоянно пытается объективировать общество, и делает она с помощью инструментов. Многочисленных инструментов, таких как образовательная система, полиция, законодательная система, система, ну, опять же, вот эти вот органы исполнительной власти, психиатрия и так далее, СМИ. Ну, очень важный инструмент власти, чтобы понимать, да, вот что такое инструмент власти. Ну, я думаю, и так все понимают, да. Вот СМИ – это инструмент власти. То есть, ну, и власть, на самом деле, пытается инструментализировать вообще все сферы человеческого, ну, скажем так, труда, существования, ну, подчинить их себе. На самом деле, ну, я художник, и поэтому моя задача, прежде всего, это не позволить инструментализировать искусство. То есть, наоборот, чтобы, во-первых, искусство область оставалось областью, где человек может отстаивать свою субъектность, где человек может бороться за формы свободной мысли. И, соответственно, использовать и подчинять какие-то инструменты власти, ну, которые, допустим, я перечислил, и направлять их на разрушение, опровержение нарратива власти.
Почему в политику не идете? Ну, в такую политику, как все выборы, Дума, например. Ну, я понимаю, что вам это претит, но тем не менее там...
Какой масштаб работы для художественного переосмысления, кстати?
Почему нет?
Ну, как я могу пойти в политику? Ну, потому что я художник. Ну, а что мне делать в политике?
Ой, в Государственной Думе много раз...
Художников, да? И творческих людей, как показывает практика, да. Просто творчество очень своеобразное.
Нет, там ситуация принципиально другая. Дело в том, что они занимаются построением декорации. То есть, они не занимают... То есть, это вот на самом деле такое довольно частое заблуждение, когда начинают говорить, ну, посмотрите, у нас вокруг все искусство, и тем более все политическое. Все можно назвать политическим искусством. Вот там, смотрите, какие события на Донбассе и так далее, и так далее, и как это все обыгрывается, и Сурков там, и что-то еще, и как это вот все интересно, да, и красочно. Можно же все назвать искусством, да ничего подобного. Это, ну, о каком искусстве здесь речь идет? Это просто построение декорации искусства как раз. И те, кто заняты, ну, по-настоящему серьезно искусством, они как раз с этой декорацией борются. Это как раз действия должны быть направлены на то, чтобы разрушить эту декорацию. Они ее, наоборот, они ее строят, уточняют, ну, и делают ее все массивнее и крепче. То есть декорация вот этого всеобщего благополучия или там, ну, какая угодно декорация, да, декорация, в принципе, регламент повседневности, тоже часть этой декорации.
Вы никогда не хотели отсюда уехать?
Нет.
Почему?
Ну, странно будет как-то. А зачем?
Ну как? Можно же не заниматься вот этими акциями. Можно заниматься искусством, но в другой стране.
Ну, и уехать туда, где дисциплины меньше.
По-настоящему, да? Искусством. Не знаю, вы, конечно, и сейчас по-настоящему искусством занимаетесь, по мнению многих людей. Но имеется в виду не политические акции, а вот там что-то творить, создавать там и так далее. Ну, в другой стране.
Я, ну, сложно сказать, потому что здесь нету ничего такого, чтобы меня заставило уехать. Ну, есть вот некая вот эта ткань реальности, да, политическая ткань. Ну, я с ней, я сам в ней нахожусь, и я с ней работаю. Ну, если уезжать в другое какое-то место, ну, ты просто будешь в каком-то другом климате политическом.
А на выборы ходите?
Нет.
Никогда не были?
Ну, нет. Я не понимаю смысла этого.
А можно вас назвать патриотом?
Страх. Нет.
Нет?
А что такое патриотизм?
Ну, это когда ты любишь свою страну, хочешь, чтобы ей было,
ну,
лучше.
Ну, или людей, которые в ней живут.
Нет, мне кажется, что патриотизм – это когда ты готов отдать, видимо, как я понимаю, свою жизнь и здоровье за режим, за власть, за тех, кто находится у власти.
Это такое искаженное понимание патриотизма.
Ну, как? Да нет, на самом деле, это как раз, я думаю, и есть то, что стоит за, ну, то, что стоит за словом патриотизм, и то, что пытаются преподнести как любовь к родине. Ну что, люди, которые, куда людей, которых посылают умирать за какие-то вот интересы, как, ну, или в составе террористических групп, как это было на юго-востоке Украины, это что, патриотизм? Ну, о каком патриотизме речь? Это просто какая-то игра такая политическая, ну, да, где-то довольно даже локальная, да, то есть и многие жизнь за этого теряют.
Минута до конца. Приморские партизаны. Ну, мы не успели.
Хорошо.
Давайте про приморских партизан. У нас, правда, одна минута. Почему вы приняли решение поддерживать именно приморских партизан?
Как? Ну, потому что эти люди были более всех достойны как раз вот этой премии, вот этой вот поддержки. Это люди, которые встали на защиту общества. То есть
но этих людей на тот момент подозревали в убийствах.
Ну и что? Украина, ну вы же, вы же знаете, ну, видите сейчас, что людей, люди 6 лет даже отсидели, те, кто вообще один только за то, что он был братом и получил срок 8 лет, а другой получил сначала пожизненное, просто за то, что был их знакомым.
То есть вы их поддерживаете, потому что они
попали в жернова?
Нет, я их поддерживаю, потому что это люди, которые встали на защиту общества.
Они,
которые...
Ну, по вашей логике, они же убивали других людей. Ну,
нет,
там,
если они встали на защиту общества, если они назвали вещи, они не побоялись назвать вещи своими именами. А правда состоит и заключается в том, что полиция, по крайней мере, Приморского края точно, ведет с обществом гражданскую войну, потому что пытки – это метод дознания, используемый только во время военного положения. И это важно.
Как мы ошиблись, что эту тему оставили на последнее. Ну, не успели, бывает. Но ничего, мы еще поговорим об этом. Спасибо большое. Программа «Разбор полет», художник Петр Павленский.
До свидания.
Разбор полета.
Московские старости.
От штаба Верховного Главнокомандующего наступление генерала Брусилова на реке Стоход наше продвижение продолжается. Местами противник открывает ураганный артиллерийский огонь. В сегодняшних боях ранен доблестный командир 283-го пехотного Павлоградского полка полковник Канцеров.
На большей части фронта ежедневно идут упорные и кровопролитные.